С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественного чтения по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни».
Мира Геннадьевна Петрова. 4 года. Деятельно и бесценно она сотрудничала со мной, но не в общей нашей маленькой сети, не касаясь конспирации, ни с кем не знакомясь, не пересекаясь, всегда особняком. И всегда ведь смутно передожидаешь такую душу. Но именно такая сама не выставляется, а ищущие глаза находят не этих. Были у меня некоторые отношения с ЦГАЛИ, архивом литературы и искусства. Они когда-то дали промашку, выдвигали меня на Ленинскую премию. Уж как их за это причесывали потом! В тяжкую минуту положил я к ним на хранение круг. Потом читал у них главы корпуса. И Миральду Козлову, необычайно деятельного агента ЦГАЛИ, просил собрать мне о корпусе отзывы сотрудников, кто захочет написать. Собрала она мне таких до десятка, и среди них пронзил меня один. Обо всей судьбе Костоглотова, о его безудачливой любви и что погибает в ней.
Мы вдвоем, поздний час, входит в комнату молчание. Сколько лет все у нас длится первое свидание.
С таким щемлением было написано, что если пишущее и не была в том диспансере врачом, так значит, со мной вместе повесть писала. Сторонняя не отзовется так. И в замечаниях было такое литературное проникновение, которое критикам недоступно. Только авторам же. Я захотел познакомиться. Оказалось, Петрова уже не служит в ЦГАЛИ. Кандидат наук, историк литературы и текстолог, нашла себе более достойную работу в Институте мировой литературы. Туда перешла. Однако Миральда охотно устроила встречу у Миры в Воротниковском переулке. Я просил Миру высказаться больше, что бы она хотела еще видеть доработанным и исправленным в раковом корпусе. То была осень 66-го. Текст еще можно было менять. И она отважна, вообще была отважная, крайне самостоятельная и даже резкая, при маленьком росте и обычной тихости, если не выведут из себя, выдвинула суждения, замечания и даже советы. В них поразила меня и литературная несомненность, и та особо женская точка зрения, которой мне не хватало. На этой повести первый узнал, что не хватало. Ее изложение носило даже характер вихря, от кажущейся смены позиции в ходе его, то против недостаточной высоты в изображении женщины, то против недостаточной плотскости. Вот именно такой сочувственнице все годы лагерного, ссыльного и немосковского писания до сих пор не было у меня никогда. Но до тех пор и материал тек лагерный, в котором разбирался я преотлично. Именно теперь менялась тропа моей работы. Я понял, что еще не раз приду на Воротниковский. Едва ушел, и заныло ощущение недоконченности разговора. Надо опять говорить. Я приходил потом туда многие десятки раз. Мира была дочерью старых большевиков. Но уж как далека от их линии, тоже знак времени, впрочем, теперь частый. Отец ее был расстрелян, мать жива, но характера такого несносного, что Мира давно отделилась от нее, хотя и не замужняя. У нее была своя темная комната на грохочущей Домниковке. По советским условиям сменить ее было невозможно. Губить жизнь тоже не хотелось. И она кинула ее с рухлядью и библиотекой, а сама частным образом сняла 1,5 комнаты в актерском доме у известной когда-то актрисы Малого театра. Здесь было у нее светло, тихо, тесно и уютно. Уютнее всего от старинного замысловатого секретера. По легенде, из помещичьего дома на Смоленской дороге, где однажды ночевал Наполеон, и за этим, дескать, секретером работал. А теперь-то наработались рядышком в волю мы. Немало было сделано там. Но и до мелочи было продумано у Миры каждое цветовое пятно в комнате. Она страстно любила Ван Гога и ужасалась всякому цветовому несогласию. Предметов поклонения еще было несколько у нее. Поклонение тем более безоглядного и преданного, чем самостоятельней была она вообще. К таким кумирам относились у нее Томас Манн, позже и Бёль, Чехов, Цветаева и Эренбург. Двух последних портреты она держала в остекленном книжном шкафу. Я долго высмеивал Эренбурга, что не рыло ему стоять в таком ряду. Она подавалась, наконец молча убрала его, и тут он вскоре умер. Она содрогнулась суеверно и вернула его. В выборе этих кумиров, конечно, сказывался не только собственный вкус, но и общее направление интеллигентского вкуса последних лет. При личной острой независимости мнений она плыла в этом общем потоке традиционного демократического интеллигентства или, скорее, позднего кадетизма. Но за гранями перекосов Чехов — вершина русской литературы, крупнее Толстого и Достоевского. Она была так талантлива на восприятие литературы, что заменяла мне сразу 10-20 других читателей. Бесценное качество для подпольного писателя. Всякую новую главу, страницу довольно было проверить на ней одной. Вообще писателю, столь занятому сокрытием, утайкой, подчиненному внешним механическим требованиям конспирации и ее жестких сроков, грозит опасность не соблюсти неторопливого эстетического созерцания пропорций и деталей в сделанном. Именно об этом нередко напоминала мне Мира. Потому и заняла она такое особое положение. В стороне от всей моей конспирации она сохраняла мне отдельную заповедную территорию, где был я не конспиратор, а чистый писатель. Потому изо всех моих книг к единственной она не прикоснулась сотрудничеством. Я ее не прикоснул, и не просилась она к архипелагу. В том жестком самодвижении нашей истории и ее неленивым рукам было не к чему прикоснуться. И когда все 3 тома я принес ей на 5 дней прочесть, она единственно только об этой книге не сказала мне ни слова. Потому что эта книга сделалась сама. Не в мастерских искусства, не вспоминая ни единого завета его, не соотносясь ни с единым правилом. В остальном Мира была незаменимым дополнением к моей слишком жестокой работе в те 3-4 года после захвата моего архива. Она была и проверяющий мой собеседник, до нее ни с кем, а после нее только с женой моей Алией я разговаривал о работе в самом ходе ее, а иногда и прежде первого построения. Это хрупкий разговор. Он может разломать весь замысел, если собеседник не ты же отщепленный, а чужероден. Этот разговор велся не в реальном пространстве, а в N-мерном литературном. Он не подгоняем был временем, как все в моей жизни подгонялось. Ему не требовалось тотчас бумаги и карандаша записать. Это была медленная перестановка и проверка основ, методов и конструкций в разных лучах сопоставлений. В таких разговорах выясняется и могут быть избегнуты многолетние ложные пути. Но не только собеседовать. Вечно деятельная, неутомимая Мира была всегда готова к любой долгой, изнурительной и мелочной работе, тесня свою казенную, где, к счастью, не было точных часов отсидки. Она помогла мне сделать многое, что было в разлохмаченном состоянии от моего напряженного темпа и укрыва. Текстолог, она провела анализ и сравнительную обработку многих моих пройденных редакций. Истинных, смягченных для цензуры, потом переделанных вновь, что где могло потеряться и исказиться, и так помогла создать окончательные редакции Денисовича, всех рассказов. Я в то время не собрался бы сам, а она сделала 4/5 работы, предлагая мне только принимать решение. Она перепечатывала и крупные мои вещи: раковый корпус, круг 96, кропотливо считывала, искала опечатки, сравнивала редакции. Изо всех моих близких единственный серьезный знаток предреволюционной России по роду службы занималась этим. Она быстро находила мне справки, особенно по известным интеллигентам, кадетам, по всеобщей истории и других родов справки, ибо изрядная часть жизни ее просиживалась в Ленинке. А еще была Мира очень предана театру и художественному чтению, как у многих женщин, не самой делать, а воспринимать, судить, понимать. В ее комнате и на ней себя проверяя, я сделал записи на магнитофон, читал главы из романов. Уничтожены они на московской таможне при выезде семьи, если там их не перекопировали. Мира живо следила за всем лучшим, что появлялось в нашем театре, в кино, в актерской работе, и благодаря ей я тоже несколько лет в курсе был, нисколько времени на то не потеряв, как не мог бы, живя не в Москве. Уж нового Мира она была энтузиастка первая. Во всех моих конфликтах с Трифонычем всегда на его стороне. Не ведал Александр Трифонович о такой союзнице. И весь этот ее эстетический рай расположен был игрою случая в 5 минутах ходьбы от нового Мира. И чтобы к ней попасть, надо было только прорваться сквозь телефон актерской семьи. К Мире нес я свежие впечатления, доработки на бегу, головную боль, усталость и голод. У нее мог я одуматься, помолчать или посоветоваться. При моей безмосковной жизни, напряженных прокручиваниях через столичные кольца, в сутки попасть в 7 мест, поесть и очнуться порой становилось из первых дел. Без того я б иногда и не выдержал своей ноши. Мира же с гордостью и убежденностью повторяла, кажется, из Цветаевой, что поэт нуждается не только в сочувствии к его стихам, но и в обеде. Сильно переходя эти рамки, она расспрашивала у старой барской кухарки, какие блюда как готовили, и устраивала мне каких-нибудь рябчиков с глинтвейном, чтобы легче было потом описывать. Однажды уже в 69-м возникло подозрение, что на пути к ней я прослежен. Шел с важной ношей из важного места. Мы разработали с Мирой тактику выхода моего через несколько проходных дворов и ее слежение за мной с сигналами. Она с большим увлечением выполнила эту операцию благополучно. Даже очень красиво держалась, как условно поворачиваться, как условно сумочку держать. Шло ей, хотя не занималась никогда и не готовилась. Постоянно она отговаривала меня от всяких общественных выступлений, но заниматься искусством в сердцевине его, впрочем, письмо съезду писателей одобрило. Все конверты надписывались и заклеивались у нее в комнате. И сама она по почтовым ящикам немало разбросала. Тем не менее, мое постепенное осознание, что нельзя стремиться и звать к новой революции, не разделялась ею. В этой маленькой хрупкой женщине с литературными кумирами умеренности и даже вялокровными сидел еще и разинский свист. Раздайся завтра он на улицах, и она, пожалуй, поддала бы ему из окна. И сегодня сочувствовала она революции февральской. И завиден казался ей такой же исход из теперешнего болота. В этом, как и во многом, она выражала осевое настроение нынешней интеллигенции. Тряхануть бы этих, но только не нас. Ни к Мире, ни от нее я никогда не звонил по криминальным телефонам. И она сама умела молчать, как немногие женщины. Конечно, Габе не послабила слежку за мной. И, конечно, это место у них было засечено. А еще ж была она верная труженица и на работе. Многоопытные доктора наук того не делали, сколько взваливали на нее. Ее работа диктовала ей ставить высоко Горького. Без того обессмысливалось все, что она делала там, в институте. При ее художественном вкусе это было нелегко. И состраивала она искусственно, чтобы опереться то на дореволюционное всеобщее восхищение им, то на замечание любимой Цветаевой, что Горький был достоин Нобелевской премии больше Бунина. Она вытягивала тогда летопись литературных событий. Это окунание в предреволюционную прессу сделало ее последовательной приверженницей кадетов. Уже к августу моему она отнеслась с подозрением. Иные листы ее замечаний и оспариваний открыли мне, что такое неокадетизм. Как он силен в сегодняшней интеллигенции. И как еще скажется в русском развитии. И насколько он чужд мне. Последнее, что Мира у меня разбирала по-свежу, были пробные главы августа, даваемые первочитателям осенью 69-го, и с большой неприязнью атаковала семью Томчаков и совсем непонятную ей чужую Орю. С осени 69-го мы встречались с ней редко по причинам внутренним. Но еще и в 70-м она прочла август, близкий к готовности, и делала важные замечания. Ей понравился массив военных глав и Самсонов. От этой привычки обсуждать вместе рукопись нам было отстать обоим трудно. Следующие 2 года еще меньше. Почти не виделись совсем. Лишь в 73-м показалось, что выныривает между нами дружба или возможность снова посмотреть рукописи, когда они еще сыры. И на новую квартиру ее за Преображенской заставой я приезжал несколько раз с кусками октября 16-го. Но уже прежнего, быстрого взаимопонимания и согласного нахождения никак не было. Да в этой-то теме и был между нами незатягиваемый раскол. Она ужасалась всему правому, антикадетскому направлению моих узлов, с особенным раздражением, задорчивостью, как бы личной обиды против глав религиозных. Так открывалось, что наше прежнее единство зрения не было единством. Ну и когда стучала мира гневно по стопкам рукописных глав октября 16-го, последним моим московским и русским летом, а я ничуть согласен не был, я не возражал запальчиво, но принимал поток этого гнева внимательно и благодарно.
Вы слушали очередную часть художественного чтения по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни» в исполнении заслуженного артиста России Игоря Кравченко. Продолжение следует. Всего вам самого доброго.